Радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Бессознательно вечность еще присутствует в детстве во всей своей открытости, пока душа только что вышедшая, словно из божественной колыбели, из вечности и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами и догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка. Оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного, бессмертного бытия, смыслы которого и слова для него пришли ко мне гораздо позже. «Если я существую, Господи, тем более существуешь воистину Ты, Создатель вечности и Спаситель от всех моих сомнений». И если Ты есть, Боже, то где же быть Тебе, как не во мне грешным и во прахе лежащим? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 14 по Пятидесятнице пред Воздвижением и великому 20-му празднику Воздвижения Животворящего Креста Господня. Весна и осень во все времена были особенно важны для народов. Осень была началом Нового года с древних первобытных времен. Основание начинать год осенью указано отчасти самой природой и важнейшими событиями церкви ветхозаветной и христианской. Указание природы видно в том, что с окончанием лета обыкновенно оканчивается жатва и труды года по собранию плодов, как по достижении цели природы и земледелия, наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. Согласно с этим течением природы, осень, а именно седьмой месяц, сентябрь, был началом года у древнейшего из народов, у народа Божия, у евреев и других народов. Главным и основным числом в определении частей времени у евреев принято было число 7. Господь, Царь веков, положивший времена и лето во своей власти, к славе имени Своего и для нашего упокоения отдел житейских, узаконивший различные дни и праздники, дал повеление в Ветхом Завете праздновать седьмой и день, и месяц, и год. Седьмой или субботный год и седьмый из седьмых или субботных годов. После шести седмичных дней у евреев был праздник суббота, день седьмой. После семи седмиц или 49 дней по Пасхе праздновалась Пятидесятница. Протекло шесть месяцев года, праздновалось новолетие года гражданского. Оканчивалось шесть лет, праздновалось новолетие года субботнего. Проходило семь седьмин лет или 49 лет, праздновалось новолетие 50-го года, называвшегося юбилеем. Отсюда у евреев новолетие года гражданского было троякое. Новолетие каждого года или новолетие простого года, новолетие года субботнего и новолетие юбилея. Таким образом, новолетие у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы. Они приносили с собой вожделенный покой не только человеку и скоту по плугу и серпу, косе и ножу, очищающему виноградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех царств природы, необыкновенно радостным и приятным. Месяц сентябрь, важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве Ветхозаветной Церкви, торжественнейший по многим и великим ее праздникам и событиям, и для христианской церкви был особенно знаменателен. В первый день седьмого месяца года, когда праздновали в Ветхом Завете Новое Лето, Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботный в синагогу, всенародно возвестил: «Яко днесь сбысться Писание сие во уши вашею, Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение и ослепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятное». В первый день сентября, говорит святой Димитрий, митрополит Ростовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе Духа Отче и написуя закон Божий, не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. Воспоминание сего священнейшего события, а также и в память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своим равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденного Максентия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низвержения Максентия единодержавным. Святые отцы Первого Вселенского Собора определили начинать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан, уничтожая летоисчисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и приняв летоисчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе до половины XV века. Вместе с христианской верою церковь греческая передала свое летоисчисление российской, которая сохраняла это летоисчисление до времен Петра Великого I, до 1700 года. Древнее начало года, 1 сентября, названо в церковном уставе латинским словом «индикт». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать в продолжение 15 лет подати с народа. Для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова, или 1 или 2 сентября, решивший судьбу между Антонием и Октавием и доставивший Августу верховную власть в Римской империи. Назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь. Период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне индикт, индиктио повеление или объявление о подати. Хотя христианский индикт не от римских царей узаконен, а от небесного царя Христа, но именем римского индикта святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианский индикт есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября или по нынешнему стилю 14 сентября, когда церковь празднует свое новолетие. Только что мы прослушали, дорогие радиослушатели, главный тропарий Кондак Рождества Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии в субботу 25 сентября по старому стилю 12 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И хотелось бы еще несколько слов напомнить нам об этом великом празднике и торжестве. Пречистая Дева, через которую воплотился Христос, Сын Божий, Творец наш и Спаситель, дабы даровать нам жизнь вечную, была лестницей, по которой Бог сошел на землю и стала для нас мостом, по которому мы восходим на небо, говорит Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Задолго до воплощения Христа предрекали они пророки, предсказавшие пришествие Мессии. Пророк Иезекииль видит ее как врата, затворенные на востоке, через которые проходит Господь, и которые остаются затворенными, что означает, что Мария до Рождества, в Рождестве и по Рождестве пребывает Девой. Пророк Даниил разъясняет таинственный сон Навуходоносора, провидит ее как гору девственную, от которой сам собой без участия руки человеческой отвалился камень, наполнивший землю, что также означает бессеменное и непорочное рождение Христова от Девы. Все Дева в чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог, восклицает пророк Исаия. Праотец Иаков древле видел во сне лестницу, утвержденную на земле, верх которой досязал до небес, преобразовавшую ту, через которую снизшел на землю Сын Божий. Псалмопевец царь Давид воспевает ее как царицу, представшую одесную царя в ризе золотой одеяну и приукрашену вся слава, которой внутрь ея. А премудрый Соломон говорит о ней в книге притчи, как о доме премудрости. Премудрость созда себе дом и утверди столпов седьмь. Домом, в котором обитала привечная премудрость, при воплощении явилась Пречистая Дева Мария. Столпы сего дома — суть ее добродетели. Число семь у древних восточных народов обозначало совершенство, и семь столпов у дома обозначает совершенство в добре Матери Божией. Посему на иконах изображается премудрость Божия, Сын Божий на престоле, как бы в здании на семи столпах, обозначающем его Пречистую Матерь. Наверху семь архангелов, с обеих сторон семь пророков со свитками и списанными предсказаниями о Богородице, а внизу наименование семи добродетелей. Седьмеричное число, многожды повторенное, означает духовное совершенство Пресвятой Девы. Ныне, когда воспевается Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести всей вселенной, устрояется земной дом для вечной премудрости, приуготовляется жилище для Сына Божия, грядущего с небес на спасение рода человеческого. Христос с небес срящите, для сретения Его созидается одушевленная палата, освященный храм, в которые вселится снисшедшее с неба привечное Слово Божие, чтобы оттуда начать воссоздание мира, соединить вновь небо и землю. Возрадуемся же и возвеселимся о рождении Богоизбранной от Роковицы Марии. Восхвалим честнейшую горних воинств Деву Пречистую Богородицу, Дом Премудрости Божией, воздадим достойную честь ее праведным родителям, Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу Иисусом Христом, честь и слава во веки веков. Аминь. Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский.
Богородицу, сущую Богородицу.
Я верю, что Бог поможет мне, говорят некоторые, но при этом стараются накопить денег для того, чтобы не испытывать никакого лишения, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Такие люди насмехаются над Богом, потому что вверяют себя не Ему, а деньгам. Если они не перестанут любить деньги и полагать в них свою надежду, то они не смогут возложить свою надежду на Бога. Я не говорю, что людям не нужно иметь каких-то сбережений на случай нужды, нет, но не следует полагать свою надежду в деньгах. Не нужно отдавать деньгам свое сердце, потому что, поступая так, люди забывают Бога. Человек, который, не доверяя Богу, строит собственные планы, а потом говорит так, что так хочет Бог, благословляет свое дело по-дьявольски и постоянно мучается. Мы не осознали того, насколько силен и добр Бог. Мы не даем Ему быть хозяином, не даем Ему управлять нами, и поэтому страдаем. Мы должны полностью, безусловно, верить себя божественному промыслу, Божьей воле, и Бог попечется о нас. Один монах пошел как-то вечером на вершину горы, чтобы совершить там вечерню. По пути он нашел белый гриб и возблагодарил Бога за эту редкую находку. На обратном пути он хотел срезать этот гриб и приготовить его себе на ужин. «Если миряне станут спрашивать меня, ем ли я мясо, — рассуждал в своем помысле монах, — то я могу сказать им, что ем каждую осень». Возвращаясь в Каливу, монах увидел, что пока он читал вечернюю, на гриб наступило какое-то животное, и целой осталась только половина. «Видно, — сказал монах, — столько мне надо съесть». И собрал то, что осталось, и поблагодарил Бога за его промысел, за половинку гриба. Чуть пониже он нашел еще полгриба, нагнулся, чтобы срезать и восполнить недостаток для ужина, но увидел, что гриб трухлявый. Возможно, он был ядовитым. Монах оставил его и снова возблагодарил Бога за то, что он уберег его от отравления. Вернувшись в Каливу, монах поужинал половиной гриба. На следующий день, когда он вышел из дома, его глазам открылось чудесное зрелище. Повсюду вокруг Каливы выросли прекрасные грибы, и, увидев их, монах снова возблагодарил Бога. Видите, он возблагодарил Бога за целый гриб и за половинку, за хороший и за плохой, за один и за много. Он был благодарен за все. Добрый Бог подает нам щедрые благословения, и Его действия направлены нам на пользу. Все имеющиеся у нас блага — это Божьи дары. Он все поставил на службу своему созданию, человеку. Он сделал так, чтобы все — и животные, и птицы, и малые, и великие, даже растения — жертвовали собою ради Него. И сам Бог принес себя в жертву для того, чтобы избавить человека. Не будем же равнодушны ко всему этому, не будем ранить его своей великой неблагодарностью и бесчувствием, но станем благодарить и славословить его. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Судьбы Божии нам неисповедимы, каждому из нас Он положил предел жизни. И не придем, а вечность не имеет конца. Для нас, верующих христиан, смерть не есть всегдашняя разлука, но временное отшествие. Живем ли или умираем, всегда Господни, учит святой апостол, и пред Богом все живы есть мы, ибо душа бессмертна и вечна. Смерть не представляя себе в ужасном виде, но верую, что она служит только переселением от времени в вечность, а время Господь положил в своей власти. Ты боишься смерти, но кто же из нас бессмертен? Но смерть не есть уничтожение нашего бытия, а переход от настоящей кратковременной и от худшей в лучшую жизнь. Господь говорит: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Преподобный Макарий Оптинский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе 14 по Пятидесятнице. Она перед праздником Воздвижения Животворящего Креста, и поэтому именуется неделей пред Воздвижением. И в этот воскресный день читается Евангелие и апостол сначала о кресте, а потом апостол и Евангелие рядовые. В Евангелии о кресте Церковь благовествует о Божестве Иисуса Христа и искуплении им мира. Иисус Христос есть единородный Сын Божий, сшедший с небес. Но, будучи Сын Человеческий и пребывая на земле, Он вместе и Сын на небесе. Итак, Он вездесущ. Он есть Спаситель мира. Бог послал Его, да спасется им мир. Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веры вонь не погибнет, но имать живот вечный. Он есть всеведущий и добровольно пострадавший за нас, ибо за 3 года предсказал о Своей крестной смерти. В апостольском чтении в неделю пред Воздвижением Церкви произносятся слова апостола Павла: «Мне же да не будет хвалитесь о токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру». Елицы правилам сим жительствует мир на них и милость. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17. Крест исправления жизни, приглашение Отца Небесного Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя ко всем, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и последует мне. Едва ли кто из нас не захотел бы идти за Иисусом Христом, зная, что Его бесценной кровью искуплено все человечество, зная, что им снято проклятие с каждого человека. Какой безумец откажется идти за Иисусом Христом, зная, что Он ведет нас в Царствие Небесное, Когда знаем мы, что из Его уст мы слышим уроки и наставления, делающие нас счастливыми и в этой временной, и в будущей вечной жизни. Очевидно, все мы готовы идти вслед Господу. Так некогда говорил Иисусу Христу и апостол Петр, который, однако же, через несколько часов после исповеди самым явным образом отрекся от Господа и Учителя. Итак, еще раз, готовы ли мы идти за Христом? Он требует не безрассудную толпу, идущую без смысла и воли, куда ветер носит. Он предлагает условия. «Кто ко мне, идите все, готовые отвергнуться себя и взять свой крест». Условие «отвергнуться себя» значит, должны оставить дорогу, по которой идут все себелюбивые, все пристрастившиеся каким-либо привычкам, без повторения которых, без потворства которым, кажется, нам жизнь не в жизнь. И кроме этого еще нужно взять свой крест. Вот сколько людей еще должны покинуть надежду идти со Спасителем. Это условие действительно способно встревожить и испугать даже нелегкомысленных людей. Ибо что такое заключается в кресте? Подумайте, поношение, осуждение, бесславие, горе, скорби, сиротство, клеветы, болезни, бедствия и напасти — таков крест. Но вслушаемся до конца, быть может, обдумавшись, мы оставим все и пойдем за нашим Господом. Крестоношение очень трудно, но спасительно. На эту сторону мы и должны обратить свое внимание, так как самый глупый человек способен жаловаться, бесплодно изнывать, роптать и гневаться на тяжкую свою долю. Благодеяния же, исходящих из крестоношения, многие совсем не признают, а между тем они не оценены. Самое же главное из благодеяний — это исправление жизни и возвышение добродетели. Люди опытные говорят, что исправить жизнь гораздо труднее, нежели изменить цвет вещества. Сколько раз многие из нас дают себе обещание замечать за собой ошибки, удерживать свой гневный нрав, быть осторожным в слове, чтобы оно не было оскорбительно, осторожным в делах, чтобы они не были вредны, хранить честь ближнего, оценить его достоинство. И однако же все это забывается при первых жизненных столкновениях. Указателем жизни является самолюбие. Всякому дело до себя. О достоинстве, о чести, братской любви у нас менее всего забот. Какими доводами и убеждениями воспитать в себе умаление себялюбия? Лучшим доводом служит история животворящего креста, на котором Спаситель умер за грешную свою тварь, оскорбившую его и бывшую во вражде с ним, своим благодетелем. В кресте живое и наглядное изображение самоотвержения. Умер он и с самого креста всех нас питает своей плотью и кровью. Питают нас в первые дни младенчества и матери своей плотью, но для того, чтобы так питать нас, они не подвергаются смерти. Напротив, это питание еще избавляет их самих от болезни. Но Господь, чтобы напитать нас своей кровью и плотью, умирает и проливает кровь свою на кресте, чтобы исправить нашу жизнь, убить в нас дух самолюбия и страсти. Крестоношению всегда сопутствует скорби, но многие люди до того нравственно грубы, что только одни страдания и утраты отверзают как бы насильно дверь их сердец и направляют сердца к чувствам умиленной молитвы. Когда буря устрашает потопить корабль, то все сливается в едином молитвенном чувстве. В дни, когда нас клеймит людская зависть и ненависть клеветой и злобой, мы тогда невольно проверяем образ своей жизни и располагаемся к раскаянию пред собой и Богом в вольных и невольных поступках, так или иначе давших дорогу к ненависти и злобе. Или еще, кому неизвестно, что когда находились мы в несчастье, тогда для нас ценно и дорого каждое слово утешения. Важен тогда для нас самый простой дружеский совет. Бывает ощутительно для нас, как дар небесный малейшее благодеяние. О, тогда обремененные горем и заботами, обессиленные скорбью, понимаем мы значение заповеди Христовой о том, что все наши ближние, братья и сестры, друзья и благодетели. Таким образом, крест скорби и несчастья дает нам знать себя и других, а, следовательно, временное несчастье человеку приготовляет вечное счастье. Таким образом, крест Христов для каждого из нас есть средство исправления нашей жизни. И потому на призыв Господа «берите свой крест и идите за мной» дадим сердечный ответ: «Мы пойдем за Тобой, Господи, и зла не устрашимся. Мы и под крестом будем сердцем и устами воспевать вместе с Святой Матерью нашей Церковью умилительнейшую песнь. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Аминь». Протоиерей Валентин Амфитеатров. В субботу 25 сентября память преподобного Силуана Афонского, одного из величайших современных святых афонских. Постоянно пребывая в подвиге, преподобный Силуан Афонский воздерживался во всем и от всего, что могло бы мешать стяжанию благодати, спал мало урывками до 2 часов в сутки, сидя на табурете, не делал послаблений в посте и ограничивал себя в еде, советуя обращавшимся к нему кушать столько, чтобы после принятия пищи хотелось молиться, отсекал свою волю, считая, что это приносит пользу большую для души. Она тоскует, молится, плачет, пребывая в борьбе, чтобы удержать благодать. Но божественный свет, если и возвращается, то ненадолго, а затем, как прежде, снова оставляет послушника. «Зато страдаем мы, — пояснял старец, — что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство. Сяжать смиренный дух — это великая наука, которую скоро не одолеешь». Тому, кто предался на волю Божию, жить много легче, потому что и в болезни, и в бедности, и в гонении он думает: «Так Богу угодно, и мне за грехи мои нужно терпеть». Вот у меня много лет болит голова, и трудно мне терпеть, но полезно, потому что через болезнь смиряется душа. А душа моя пламенно хочет молиться и совершать бдение, но болезнь мне мешает, потому что больное тело требует покоя и отдыха. Я много просил Господа исцелить меня, но Господь не послушал меня. Значит, мне не на пользу. А вот другой случай был со мною, и Господь скоро услышал меня и спас. Однажды в праздник в трапезе дали рыбу, и когда я ел, кость вошла в горло, очень глубоко в груди. Я призвал святого великомученика Пантелеймона, прося исцелить меня, потому что доктор не сможет вынуть кость из груди. И когда я сказал «исцели», получаю в душе ответ: «Выйди из трапезы, надуйся, и кость выскочит вместе с кровью». Я так и сделал. Вышел, надулся, кашлянул, и кость большая с кровью выскочила. И понял я, что если Господь не исцеляет мне голову, значит, для души моей полезно так болеть. Драгоценнее всего на свете знать Бога и разуметь хотя бы отчасти волю Его. Познавшая Бога душа во всем должна предаться на волю Божию и жить пред Ним в страхе и любви. В любви, потому что Господь есть любовь, в страхе, потому что должна бояться, как бы не оскорбить Бога каким-либо плохим помыслом. О Господи, силой и благодати Святаго Духа сподоби нас жить по Твоей святой воле. Когда благодать с нами, тогда мы сильны Духом, но когда теряем ее, тогда видим свою немощь. Видим, что без Бога мы и помыслить хорошего не можем. Боже милосердный, Ты знаешь немощь нашу. Молю Тебя, дай мне смиренного духа, ибо по милосердию своему смиренной душе Ты даешь силы жить по воле Твоей. Ты открываешь ей все тайны свои. Ты даешь ей познать себя, и как бесконечно Ты нас любишь. Человек, который ничего не делает, недостоин называться разумным человеком. Разумный человек — это тот, кто боится Бога. А тот, кто боится Бога, не делает никакого безрассудства. Тот же, кто оберегает себя от того, чтобы совершать безрассудство, оберегает свой руководящий принцип. Хотя он человек, обитающий на земле, он уподобляет себя Богу. А тот, кто уподобляет себя Богу, не сделает ничего недостойного Бога, по изречению Павла, который стал подобен Христу. Ибо кто почитает Бога, не желая делать того, что приятно Богу. Ибо почитание Бога — это то, что от сердца, а почитание Бога от сердца — это свойство любой души, которая близка к Богу. Душа же, которая является родственницей Бога, сохранена чистой. А душа, которая облачилась в Христа, чиста, и она не может согрешить. Место же, в котором Христос, там грех бездействует. Пусть один Христос войдет в твой мир, и пусть он искоренит все силы, которые сошли на тебя. Пусть он войдет в храм, который внутри тебя, чтобы изгнать всех торговцев. Пусть он воссядет в храме, который внутри тебя, и ты станешь для него жрецом и левитом, входящим в очищение. Блажена ты, душа, если ты обретешь это в своем храме. Блаженна же ты еще больше, если будешь ему служить. А того, кто будет осквернять храм Бога, Бог погубит. Ибо ты, о человек, беззащитен, если удалишь его из своего храма. Ведь когда враги не увидят Христа в тебе, тогда они войдут в тебя вооруженные, чтобы сокрушить тебя. Преподобный Силуан Афонский. Из книги архимандрита Софрония Сахарова, старец Силуан, «Жизнь и поучение». Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник 27 сентября по старому стилю 14 сентября великий 12-й праздник Возвышения Животворящего Креста Господня. Праздник Возвышения есть славное торжество Честного и Животворящего Креста Господня по двум священным событиям в истории Церкви Христовой. Первое есть чудесное явление и обретение креста в царствовании Константина Великого. Константин, рожденный в язычестве, питал справедливую любовь к христианству по примеру отца своего, который между соцарственниками своими один умел в своей власти явить подданным источник безопасности и спокойствия. Максентий объявил войну Константину под предлогом отомстить ему за смерть отца своего Максимиана Геркулия и в лице Константина поразить сильного защитника христиан. Евсевий повествует, что силы Константина были слабее, нежели вражеские. Он чувствовал, что ему нужна помощь свыше, и искал ее. Он стал думать, какого бога призвать бы себе на помощь. При этом пришло ему на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив надежду свою на многих богов, обманулись и окончили свое дело несчастливо. И что отец его Константий, во всю свою жизнь почитавший единым Всевышнего Бога, имел знамение его покровительства. Константин начал призывать его, просить и умолять, чтобы он явился, вразумил его о себе и в предстоящем деле простер ему свою десницу. Усердно вознеся свои молитвы и прошения об этом, царь, то есть Константин Великий, получил удивительнейшее посланное от Бога знамение, так что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто другой. Но нас с клятвой уверял сам победоносный царь, когда долго спустя после того мы писали настоящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы. Посему, кто станет сомневаться в истине сего сказания, тем более, что и последующее время было свидетелем его истины. В 312 году, 28 день октября, идя против Максентия, который заключился в Риме в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь: «Я собственными очами видел составшиеся из света и лежавшие на солнце знамени креста с надписью «Сим, побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался царь для одоления противной и враждебной силы и повелел во всех войсках носить подобные знамена. Оградившись таким образом благими на него надеждами, он поспешил наконец угасить пламень тиранского огня. Призвав Бога всяческих и призвав как спасителя помощника Христа его, также поставив пред своими латниками и телохранителем победную хоруб, спасительным знаменем Константин выступил с войском своим против Максентия, укрепившегося в Риме. Силою Божией Константин низложил неприятеля, который, спасаясь бегством, был низринут с Мельвянского моста в Тибр в 15 верстах от Рима и утонул. Победитель с торжеством вступил в царствующий город, где все встречали Константина с веселыми лицами и сердцами, с благоговениями и невыразимою радостью. Но, обладая врожденным благочестием, он нисколько не тщеславился народными восклицаниями и не возгордился похвалами, но, сознавая помощь Божию, тотчас же вознес благодарственную молитву к виновнику победы. Всенародными памятниками и подписями он поведал всем силу спасительного Христова знамени. Среди царственного города он воздвиг эту священную хоруб и начертал определенно и неизгладимо, что сие спасительное знамя есть хранитель Римской империи и всего царства. Силою креста Константин победил не одного Максентия, но и Августа, Ликиния, Скифов и Савроматов. Крест, уничиженное и у язычников орудие казни со времени явления и вспомоществования Константину в победах над врагами, сделался знамением торжества христианства над язычеством в Римской империи. Чудесное и благодетельное явление креста усилило в Константине великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страданий и смерти Господа, как по причине данного царю божественного знамения о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью знамена и оружие, украсил изображением на них креста и при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и весьма далеком от него расстоянии, и, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского собора и по возвращении всех пастырей церкви к своим местам царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для изъявления благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за детей, и за империю, он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме, подле называемого крайнего места, чтобы священнейшее место страданий и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения. О своем намерении писал к Макарию, епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Предполагая найти крест на Голгофе, ибо у иудеев было обыкновение закапывать орудие казни близ места ее, о крестных орудиях святой Андрей Критский в слове «На день воздвижения креста» говорит: «Когда Господь жизни и смерти спустя три дня после смерти крестный воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христов не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровища, то есть крест и все прочие орудия крестные, как то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы». Но мы прощаемся с вами ненадолго, дорогие радиослушатели, и в следующей программе, которая выйдет ровно через неделю, мы продолжим наше повествование о всемирном воздвижении честного и животворящего креста Господня. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.